Ну что ж, друзья, заканчивается рабочая неделя. Пятница, 17.00, студия Плюс. Здесь у нас на Теос Медиа. Сегодня необычная такая компания. Кроме меня здесь Анна Ильина. Ань, добрый день.
Добрый день всем.
Да и тема тоже необычная. 15 октября. Нет, Ань, ты-то знаешь, мне бесполезно тебя спрашивать, наверное, это странно, да, Ань? Какой день, какой праздник 15 октября? Что празднуется 15 октября? Вот, Международный день Белой Трости.
Да, и сегодня в нашем эфире мы поговорим о многом. У нас приготовлено для вас множество сюрпризов. Он будет, мы надеемся, насыщенным, многогранным. И наша тема сформулирована к Международному дню Белой Трости «Верить, видеть, жить». И вначале мне бы хотелось рассказать, в начале нашего эфира, пару слов. Мы поговорим о многих интересных людях, в том числе о прославленных святых. Но вначале несколько слов о слепом монахе крестьянине Карпе, который подвязался в Оптиной пустыне в XIX веке. Его жизнеописатель пишет о нем: «Нравом он был кроток и молчалив, в обращении с братьями ласков, приветлив и любовен. Старец-отец Леонид любил его и говаривал о нем: Карп слеп, но видит свет». Мне кажется, что эта фраза, сказанная об отце Карпе, отвечает на многие вопросы, которые мы сегодня поднимем в нашем эфире. А может быть, на самый главный вопрос. Олег, что вы думаете?
Да, интересно, что в одном известном христианском гимне, в русском его переводе, тоже есть такая строка: «Был слеп, но вижу свет». 15 октября мы думаем о людях незрячих, о людях слабовидящих, и думаем о том, как эти люди находят свободу, как эти люди вот включаются в жизнь, как эти люди используют разные технические средства и так далее, но есть какая-то граница, которую никакие трости, никакие технические средства не пересекают. Есть что-то такое, что может дать только Бог. И вот сегодня мы будем говорить о незрячих, слабовидящих людях, для которых вера имеет особый смысл, особое значение. Ну и наш главный вопрос сегодня: каким образом вот вера, Бог помогает решить те проблемы, преодолеть те сложности, которые из-за отсутствия зрения возникают? А, Ань, мы же сегодня звонки принимаем.
Да, обязательно.
И письма читаем, и все мы делаем.
Да, я хочу напомнить контакты, по которым вы нам, друзья, можете позвонить и написать. Вы можете оставлять свои сообщения под трансляциями, где вы нас смотрите в социальных сетях. Также писать нам сообщения на WhatsApp и Viber по номеру +7 977 850 09 96, и позвонить нам в эфир через приложение. Там написать можно и написать, и позвонить. И позвонить по телефону 8 800 333 1706. Так что присоединяйтесь к нашей беседе. Будем обсуждать и...
Да, наверное, самое простое, если вы в России, 8 800 333 1706. Звонок с любого телефона бесплатный на всей территории Российской Федерации. Что означает вера для вас, вера в вашей жизни, или вот вера в жизни незрячих, слабовидящих, если вы этих людей знаете? По-моему, я тебя перебил, ты что хотел сказать?
Я хотела сказать, что предлагаю опуститься, рвануть с места в карьер и
прямо
пригласить
так
уже нашего нового, нашего первого гостя.
Да,
да, первого гостя к нашему разговору, он уже у нас на связи. Это Сергей Флейтин, специалист в области специальных технических средств для незрячих и слабовидящих людей. Сергей, вы слышите нас?
Да, слышу. Приветствую ведущих и приветствую уважаемых слушателей.
Как хорошо тебя слышно, Сергей.
Отлично.
Спасибо.
То есть в области технических средств ты прекрасный специалист, если связь смог так хорошо себя организовать. Это здорово. Сергей, давай немножко представим тебя слушателям. Ты у нас был на Теосе, но было это года два назад. Ты из христианской семьи, из верующей семьи, или ты пришел к вере вот уже, ну, в каком-то определенном возрасте?
Я не из христианской семьи. К вере я пришел в 16 лет через радиопередачу, если в двух словах. То есть я был совершенно таким нормальным советским ребенком, выросшим в нормальной советской среде, в нормальном советском окружении. И ничего как бы не говорило за то, чтобы не прийти к вере, прийти тем более к христианству. Но Господь судил иначе.
Как это произошло? Как ты понял, если очень коротко хотя бы, как ты понял, что да, вот Бог тебя призывает, вот это для тебя важно?
Если в двух-трех словах, просто пришел к такому, моменту, ну, многие подростки, наверное, к такому моменту приходят, а тем более, когда ты еще инвалид, не видишь, почти не слышишь, когда смысл жизни был полностью утерян. А в одной из радиопередач христианских, которую поймал в то время случайно на коротких волнах, я услышал передачу о распятии Иисуса Христа с медицинской точки зрения. И это вдруг во мне породило такой отклик, что я обратился к Богу с очень простой молитвой. Если ты есть, Господи, то помоги мне уйти из жизни максимально легко и безболезненно, потому что я был юноша умный, понимал, что наложить на себя руки не так-то просто, особенно когда ты не видишь. А ответ пришел совершенно неожиданный другой. В ответ я почувствовал Божью любовь в такой силе, что это для меня изменило всю будущую мою жизнь.
Каким образом? Что изменилось в тебе? Вот ты смотришь на себя сейчас, и ты понимаешь, что вот без Бога это было бы невозможно.
Абсолютно.
Что?
Я хотел бы вообще сказать, что на самом деле мы живем вот в такое время, да, когда христианство называют, с одной стороны, религией неудачников, а с другой стороны, у нас сейчас такой повсеместный культ успеха, да, вот культ преуспевающих людей, людей, которые чего-то достигают, что-то в себе преодолевают. То есть быть неудачником считается однозначно плохо. Так вот, на самом деле, я думаю, что любой человек находит в себе какие-то вещи, за которые он себя сильно не любит, с которыми он никогда не может смириться и понимает, что вот никогда толком ничего в жизни не добьется. Но вот когда смотришь на Христа, смотришь на крест, то понимаешь, что вот Сын Божий висит на кресте не потому, что Он увидел в тебе и во мне что-то хорошее, даже что меня можно было бы любить, а потому что в тебе и во мне все настолько плохо, что ничего другого, как пойти ради тебя на крест, для него не оставалось. И вот зайдя на этот крест, войдя в смерть, он входит и во все то, что мы в своей жизни ненавидим, в нашу инвалидность, в наши какие-то немощи, в наши какие-то недостатки, в наши какие-то несбывшиеся мечты. И все это начинает постепенно преображать, освещать и придает ему этому смысл. И даже для тебя самого это может быть не всегда видно, явно очевидно, но для других становится всегда очевидным, что с человеком, который принимает свою жизнь, вот эту благодать, принимает жизнь Христа, происходит что-то совершенно новое и удивительное. Этот человек становится для окружающих благословением. Вот это очень важно, по-моему.
Сергей, смотри, вот есть какие-то вещи, которые для незрячих людей делаются с помощью специальных технических средств. Я знаю, что ты помогаешь, да, помогаешь людям освоить эти самые технические средства. Но когда-то мы приходим к границе, да, вот дальше технические средства не работают. Вот это уже другая сфера. Тебе случалось рассказывать людям о Боге, рассказывать о своей вере для того, чтобы вот эти границы раздвигать и преодолевать?
Ну, я на самом деле не использую, да, каждый шанс, каждый случай для того, чтобы вот обучая человека чему-то, попутно, ну, как сейчас иногда говорят,
понятно,
такое нехорошее слово, впаривать, да, ему
какие-то
миссионерские вещи. Но для меня другое важно. Я понимаю, что когда я человека, например, особенно слепоглухого, обучаю, да, пользоваться тем же дисплеем Брайля, я понимаю, что этот человек получает в своей жизни свободу, которую до этого момента он бы не имел. И это в том числе и свобода в конечном итоге читать Евангелие, читать то, что он хочет, да, но среди этого читать и Евангелие, получить возможность слушать о Боге и принимать решение осознанное. Не потому, что вот если я сейчас не буду с Сергеем Владимировичем соглашаться, он меня не будет учить, да. То есть нельзя людей покупать за такие вещи. Но когда человек чему-то научился уже, ему тогда можно сказать, да, вот послушай, есть еще, помимо вот того, что ты узнал, есть еще вот такая вещь, как Евангелие, есть то, что для тебя сделал Христос. Вот тогда с человеком можно говорить.
Сергей, спасибо большое. Я не знаю, Аня сидит так сегодня тихо-тихо. Может, были вопросы, которые нужно было задать, я и не задал.
Я хотела, на самом деле, задать еще один вопрос касательно того, как вера помогает вот в конкретной жизни, может быть, лишний раз не побояться там выйти на улицу, что-то сделать, что-то предпринять в жизни новое, что, может быть, было бы сложнее без веры, то есть какую-то уверенность в повседневной жизни дает она?
Вера и ориентировка в пространстве, вера и выход на улицу, вера и вот преодоление.
Ну, преодоление, да, какое-то. Угу.
Я хотел бы сказать, что вера на самом деле помогает абсолютно во всем, но эта вера такая не абстрактная. Я самостоятельно на улицу начал ходить после того, как я женился. И после того, как супруга мне в первый раз показала дорогу, да, от метро до работы, несколько раз со мной прошла. Вера в Бога начинается с веры в то, что Он действует через конкретных людей, которые тебе в данный момент помогают. Помогают освоиться в незнакомом месте. А потом, когда ты идешь, да, помолившись, идешь уже один, ты понимаешь, что ангел-хранитель, он все равно с тобой. И ты не ждешь от окружающих людей, которые предлагают тебе помощь или которым ты обращаешься за помощью того, что они тебя поведут куда-то за угол для того, чтобы отобрать у тебя твои любимые гаджеты. А ты каждого такого человека воспринимаешь как благословение, посланное тебе от Бога. И ты понимаешь, что в любом случае до места ты доберешься.
Сергей Флетин, спасибо огромное.
Спасибо большое, что выбрались, да, нашли время поучаствовать в нашем сегодняшнем эфире.
Спасибо, Сергей. Ну, а мы
спасибо, с Богом.
С Богом. Ну, а мы пойдем дальше. Я напомню, что наш телефон работает 8 800 333 1706, 8 800 333-1706. И вы можете нам также писать через сайт teos.fm или через приложение Teos, ну, в котором есть также и возможность написать, и возможность позвонить тоже.
Еще в WhatsApp можно написать. Телефоном +7 977 850 09 96.
Аня, я постоянно дискриминирую WhatsApp. Я про него забываю. На Viber тот же телефон, кстати. +7 977 850 09 96. Ну, тут никто и не пишет, по-моему, да, как бы пока.
WhatsApp, Viber. Да, да, пока сообщения молчат, но у нас есть, кстати, звонок по телефону.
А давайте мы примем звонок. Я понимаю, что у нас дальше есть программа, но слушатель всегда имеет приоритет. Давайте попробуем. Можем?
Да, давайте. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер. Да. Меня зовут Влад. Собственно, я хотел сказать несколько своих мыслей по поводу сегодняшней заданной темы, если можно.
Влад, из какого города, чтобы было понятно?
В данный момент я звоню из города Королёв, Московской области.
Хорошо. Да, пожалуйста.
Мы вас слушаем.
В свое время я обучался в Сергиево-Посадском детском доме для слепоглухих, где был храм явления преподобного Сергия Божьей Матери. Ну, там было несколько храмов, это как раз был один из них. С 6 лет я начал ходить в храм, пономарил, читал проповеди, апостол и тому подобное. Но в 14 лет у меня произошел определенный конфликт с...
Влад, а можно уточнить, 6 лет вы начали ходить, то есть у вас была верующая семья? То есть вас изначально воспитывали?
Нет, у меня не была верующая семья, я еще раз говорю, я воспитывался в детском доме, просто нас к этому приучали. С 4-5 лет мы учили молитвы, отче наш, ходил я с... 5 лет, по-моему, а пономарил уже 6. Вот, тогда еще мне схехарь сшили маленький. Ну, там отдельная история, не суть. Вот. А в 14 лет у меня произошел определенный конфликт с настоятелем этого храма, ну и с некоторыми представителями Русской Православной Церкви. И наступил такой момент в моей жизни, когда от религии я отошел. Причем отошел конкретно. Вплоть до того, что когда ходил в храм, высказывал разные нелестные мнения, что о Боге, что о РПЦ, ну и так далее. Но, наверное, все-таки поскольку я в глубине души и тогда был человеком верующим, просто был некий поиск, он был и в тот момент, когда я посещал Афон, и когда я был в Израиле, в Иерусалиме 3 раза, став более, так сказать, взрослым, если можно сказать так, в свои 19 лет, я не то чтобы вернулся в изначальное свое состояние, но как-то, знаете, находясь в в различных сложных ситуациях я пытался искать ответы на определенные вопросы и, к сожалению или к счастью, или находил их исключительно в религии. Вот, и пришел к выводу, что Бог есть. Другое дело, что я до сих пор нахожусь в поиске конфессиональном, если можно так сказать, именно в христианских конфессиях, то есть это православие, протестантство, католицизм, пытаюсь изучать, пытаюсь понять, что мне ближе. Вот. Это в основном было сделано и благодаря там, моим знакомым из детского дома, и благодаря одному ведущему, сидящему в этой студии. Вот. Ну, ищем, пытаемся что-то думать, делать. Вот. Это так, если вкратце.
Ну что же, слава Богу, Влад, я не знаю, Ань, ты как?
Ну, конечно. Конечно, слава Богу.
Да, просто тут главное-то что? Главное очень простая вещь — увидеть Христа. Да, вот вокруг есть много всего и есть много всяких отвлекающих моментов. Вот, но когда мы видим Христа, вот тогда оно начинает иметь смысл. Спасибо большое, Влад, и за звонок, и за это свидетельство.
Спасибо. Спасибо.
Значит, смотрите, у нас пошли письма через наше мобильное приложение Теос. Ань, ты эти письма видишь, нет? Или мне почитать их?
Прочитайте, потому что
хорошо.
Я пока что еще...
Давайте сделаем вот что. Да, мы почитаем несколько писем и пойдем дальше. У нас есть участник из Харькова. Ань, давай выйдем сразу на этот звонок, потому что тут у нас расписание немножко растягивается. Хорошо?
Да,
я пока посмотрю письма. Вот пишет нам Кристина. Да, Кристина пишет. Слава Богу, Сергей. Да, она реагирует на выступление, на вот, свидетельство Сергея Флетина. Слава Богу, Сергей, удивительно, пишет Кристина. Кристина, напишите, пожалуйста, конкретнее, а что удивительно? Что вот для вас вот в этом выступление, в этих словах было самым важным? Ну, потому что удивительно это, ну да, это хорошо, но это как-то общая такая история. Вот, и еще пишет Елена. У меня есть очень хороший друг, поздне ослепший, 18 лет потерял полностью зрение, которому вера помогла выжить и адаптироваться в новой жизни. И сейчас он ведет активный образ жизни и помогает другим незрячим своим примером. Вот такая вот история о том, как конкретный человек через действие Божие, конечно, через действие Божьей благодати прежде всего, он идет дальше, он не останавливается и действительно многим своим примером помогает. Кстати, подобные истории в церкви за годы, за века истории церкви на самом деле происходили. И вот человек, с которым мы пытаемся связаться или уже связались, я не знаю, Игорь Шрамко. Шрамко.
Секундочку еще.
Пока еще, да. Угу. Вот, мы постараемся его вызвонить. Тут у нас такая история, что люди из разных городов, мы хотели, чтобы они прозвучали, чтобы голоса прозвучали. Поэтому некоторое время это занимает.
Да, Игорь у нас на связи.
Игорь, добрый день.
Выведем его в эфир.
День добрый, я приветствую вас.
Игорь, вы православный христианин, богослов, преподаватель воскресной школы. То есть вы получали высшее богословское образование. Мне интересно узнать, в какой момент вам пришла мысль, именно идея идти вот в духовное, получать духовное образование. Назревала ли она постепенно, или был какой-то ключевой момент, когда вы приняли это решение?
Ну, на самом деле, это был такой постепенный процесс. И уже где-то класса с 10-го, то есть за 2 года до окончания школы, я уже принял такое решение поступать в Харьковскую духовную семинарию. И на тот момент еще не было фактически таких прецедентов, чтобы незрячие учились в семинариях. Вот на сегодняшний момент я, ну, точно знаю где-то о 4 людях, которые в Украине заканчивали православные духовные семинарии, незрячие. Но на тот момент это был такой фактически первый опыт. И, конечно, благодарен и руководству школы, и ректору семинарии, уже ныне покойному митрополиту Никодиму Руснаку, которые, в общем-то, дали такую возможность сдать вступительные экзамены, ну и потом обучаться и закончить и семинарию, и Киевскую духовную академию.
Вы ведь, обучаясь в семинарии, среди прочего, занимались вопросом, исследованием вопроса о социальном служении церкви. И вас, насколько я знаю, интересовал вопрос о незрячих в церкви и как Бог действовал в разное время среди, вот, среди, через людей с проблемами зрения. Правильно я понимаю?
Ну, на самом деле, да. Скажем так, более конкретно этим вопросом я уже начал заниматься, обучаясь в Духовной академии. Это была тема моей кандидатской работы и как одно из направлений, вот именно вопрос по незрячим, начиная еще от апостола Павла и в средние века, и, безусловно, святой Матроны Московской и святого Лука Римского, Лука Войноясенецкий. Вот через всех этих людей Господь действовал особым образом.
А, ну вот немножко конкретнее, потому что про святого Луку, ну вот я слышал, но слышал только, знаете, это из серии «Слышал звон». Он ведь был врачом, который делал операции, среди прочего, потом потерял зрение. Так это, не так? Вот, если можно, подробнее про вот этого человека.
Безусловно, вот святой Лука, он принял сан уже в то время, когда начали серьезные гонения на церковь. И
это какое время, это, чтобы было понятно? Это когда?
20-е годы 20 века, то есть после всех этих событий, которые произошли. И он принял сан, фактически понимая вот, то, что будет путь его тернист, да, и непрост. Фактически вот как христиане первых веков. И, конечно, он всегда очень четко понимал о том, что служение врача и служение священника, оно в чем-то сходное, как служение, потому что один лечит тело, да, одна профессия, второе призвание лечит душу. И очень интересные такие моменты в его книге, которая называется «Я полюбил страдания», да, тоже такое символическое название, он описывает такой момент, что фактически после получения медицинского образования, и как он начал работать уже земским врачом, в Курской губернии он излечил, как он говорит, одного молодого нищего слепого. И к его удивлению, через 2 месяца в клинике, где он работал, этот бывший слепой привел своих коллег, вот несколько человек, вот целая вереница пришла, вот, и, как он описывает, они держали, как бы, держались друг за друга, держались за посохи, и вот он привел, как бы, чтобы они тоже получили исцеление. И еще один момент в его жизни, описание есть. В свое время он попал в ссылку, и один из чиновников хотел его, как бы, сместить с его должности, и человек, которого он излечил от слепоты, вот фактически стал на его защиту. Вот буквально он говорит о том, что когда пришли его выгонять с больницы, снимать его с должности, тут взобрался там на бочку или еще куда-то, и произнес такую зажигательную речь, как бы, что люди стали на защиту святого Луки.
А вот бы фильм об этом снять, Игорь, а? Представляете, сцена эффектная была бы, это же что-то.
Да, сцены были очень, было бы очень эффектное.
Слушайте, вы посоветовали нам послушать ансамбль духовной музыки «Консонанс». Я правильно понимаю, что это ансамбль, в котором поют незрячие люди?
Абсолютно.
Вот. То есть там все участники незрячие?
Все незрячие, ну, причем преимущественно, по-моему, 2 человека у нас с маленьким остатком зрения, все остальные тотально незрячие.
И вы там поете?
Вот на сегодняшний... Да, и я там пою, и как раз после нашего эфира у нас будет репетиция. Мы сейчас довольно активно занимаемся, много времени репетируем и готовимся к различным фестивалям. Вот идет рождественский цикл, да, то есть это колядки. Ну и стараемся выступать не только на фестивалях, где там люди с инвалидностью, да, а вот в том числе на фестивалях, скажем, где выступают все остальные. Ну, и в том числе принимали участие в фестивале духовной музыки «Пентикостия», «Пятидесятница» по-гречески, который проходил в городе Киеве.
Как вас там принимали?
Принимали очень здорово. Мы заняли, получили как бы вторую премию. По-моему, было около 25 участников. Вот, заняли вторую премию, как бы второе место. И нам было легко в том плане, что мы уже были, как бы шли по протоптанной дорожке, потому что мы являемся, ну, не уникальным коллективом. Перед нами за несколько лет до этого на фестивале «Пентикостия» принимал участие другой коллектив, церковный хор из города Луцка, Волынской епархии. Там тоже незрячие люди, но они участвуют непосредственно в богослужении. То есть они полностью поют литургию, и каждое воскресенье в соборе, в храме всех святых земли Волынской, они каждое воскресенье полностью поют службу. У нас наш коллектив, как бы он не церковный, но, наверное, половина произведений – это духовная музыка, то, что мы исполняем.
Спасибо большое, Игорь. Спасибо вам огромное за участие в передаче. Мы сейчас послушаем одно из произведений. Вы прислали их несколько. Насколько я понимаю, это рождественская вещь, ну, вот, по содержанию. Спасибо вам, Игорь. И благословение.
Да, спасибо вам, и храни вас Господь.
Ну что ж, слушаем. Мы снова в нашей студии, и пока мы слушали композицию, нам пришли комментарии и также телефонный звонок. Комментарий от Светланы, она написала: «Столько верных вещей услышала, как подтверждение мысли, спасибо». Это она написала, обращаясь к Сергею, нашему первому гостю.
На самом деле тут удивительные вещи, сейчас пока не дозванивается следующему нашему участнику. Удивительные вещи заключаются вот в чем. Мы говорим просто вот по-человечески. Так, мы понимаем, что есть люди, у которых в жизни какие-то определенные проблемы. А проблемы со зрением, сложности со зрением – это серьезно. Это, наверное, не самые большие проблемы, не самые большие сложности, которые могут быть. Но вот когда ты смотришь на то, как Бог действует, на то, как Бог меняет людей, на то, как Бог меняет сердца, ты понимаешь не то, какие там большие или небольшие проблемы, а сколь велик Бог. Вот эти истории, которые мы с вами сегодня слышали, вот эти свидетельства, да, ты вдруг понимаешь, что любая там техника, я не знаю, образование, все это важно, все это существенно, но это имеет определенные ограничения. Юлия Потлань пишет в комментариях у нас в Фейсбуке о том, что ведь на самом деле христианство имело большую связь и с историей тифлопедагогики, и с историей просвещения, обучения незрячих людей. Начиналось все с приютов, с ночлежных домов, продолжалось все через обучение. В частности, например, московская школа для слепых была создана лютеранским пастором Дигофом. Василий Ярошенко, известнейший незрячий путешественник, начал путешествовать во многом благодаря миссионерам, миссионерскому служению. Так что перекрестие там очень и очень серьезное.
Давайте попробуем. Кажется, мы связались с Вероникой, но узнаем мы сейчас. Это прямо сейчас. Вероника, вы нас слышите? Здравствуйте.
Добрый день всем.
Отлично. На связи у нас Вероника Зеленская, председатель местной организации ВОЗ.
ВОЗ – это Всероссийское общество слепых.
Ты, да. Я по старой привычке.
Очень старые привычки, ладно. Да, местная организация, вот, Вероника, для тех, кто не в курсе, вот местная организация Всероссийского общества слепых, это что, ну, прежде всего? И во-вторых, ну, ты там верующий человек, а что от этого меняется? Вот была бы неверующая там, а ты верующая, благодаря тому, что Бог через тебя действует, что там меняется?
Наверное, сложный вопрос, хотя и простой. А местная организация – это та, куда приходят люди в первую очередь, те, кто ищет помощи, поддержки, понимания, именно имеющие проблемы зрения. То есть те организации, которые ближе всего находятся к людям по месту их жительства. А, ну, у нас в Москве много организаций, но верующих людей не так много среди наших сотрудников. И, наверное, мне помогает отношение с Богом, то, что я люблю людей и вижу в них людей, людей, которые могут грешить, которые могут принимать какие-то неправильные решения, но которых проще прощать и которым легче помогать.
Легче ли? Понимаешь, ведь к тебе приходят люди порой обескураженные, порой озлобленные, ожесточенные, порой отчаявшиеся. Я понимаю, что сейчас задам очень личный вопрос, но доводится ли тебе молиться за тех, кто вот становится твоими подопечными?
Наверное, молитва – это самое главное связующее звено между мной и моими подопечными. И чем сложнее подопечный, тем больше за него молишься. И более того, меня Господь благословил коллегой, секретарем в нашей организации, которая также христианка, и мы часто молимся вместе. Мы можем обсуждать какие-то проблемные ситуации и действительно приносить их перед Господом.
Тебе доводилось задавать Богу сложные вопросы? Да, почему вот у меня нет чего-то такого, что есть у большинства? Там нет зрения или мало зрения? Боже, почему ты меня обделил? Если приходилось, то ну вот были ли ответы, к которым тебя Бог на все эти вопросы привел?
Вопросы были, ответы тоже, конечно, и были, и есть. Ну, самый большой вопрос и бунт был связан со зрением. Почему я? Почему так очевидно? Ответ тоже очевиден. А если не ты, то кто?
Ну как?
Во всяком случае...
Кто-нибудь другой, Вероник?
Нет. Ну, может, да, но может и нет. Именно я на этом месте, значит, Бог меня здесь видит. Когда я думаю о том, что сам Бог доверяет мне чьи-то сердца, что я могу кого-то поддержать, ободрить, как-то утешить, может быть, направить... Ну, это прибавляет не только значимости и ответственности, но и благодарности Богу. Я к своей работе отношусь не как к работе, а как к служению.
Вероника, а замечали ли вы вот в своей работе с приходящими к вам людьми разницу, приходит верующий человек или неверующий? То есть, как, может быть, с кем-то проще, с кем-то сложнее работать, и какая разница между этими людьми?
Разница колоссальная, но она не влияет на сложность работы. С верующим человеком ты всегда можешь найти общий язык, опираясь на общие ценности. С неверующим человеком ему, наверное, проще прощать какие-то вещи, когда он осознанно или неосознанно делает очень неприятные вещи.
Вероника Зеленская, спасибо огромное за то, что нашла время для того, чтобы присоединиться к нам по телефону. Потому что каждое свидетельство, каждый рассказ, каждый голос – это такой камешек в этом здании, в этой картине того, что Бог делает через самых разных людей. Вероника, спасибо огромное.
Спасибо.
Спасибо вам.
К нам приходят комментарии. Хочу зачитать комментарий от Кристины. Удивительно, что в жизни Сергея его желание самоубийства Бог использовал, чтобы привести к себе. Вера в Господа помогла мне впервые самостоятельно поехать на метро путешествовать. Часто происходят случаи, когда неожиданно появляется тот, кто готов помочь, жертвуя своим временем. Очень благодарна Богу за то, что сделал возможным мое служение в хоре. Дальше Кристина пишет, что жаль, что не удалось через приложение дозвониться в эфир. Значит... Сказала бы больше, телефон завис. Это значит, Кристина, мы с Кристиной пытались тогда.
Да. Значит, шалит у нас приложение, к сожалению. Будем говорить с нашими сотрудниками на тему.
Ну, да. У нас сейчас есть звонок тоже, ну, на удержании, на ожидании. Может быть,
давайте
это и есть
послушаем.
Кристина. Давайте попробуем.
Алло. Да, вы в эфире.
Добрый вечер. Я так долго ждала вас. Ждала, когда эта музыка закончится. И потом меня отключили. Но слава богу, что я дозвонилась.
Вы Кристина, да?
Нет, меня зовут Валентина. Я хочу задать такой вопрос. Скажите, как в жизни понять, это было искушение или испытание? Вот у Ивова. У меня тоже вот постигли, ну, обычно постигают это каждый год. Но слава Господу, что я христианка, я люблю Господа. И мне легче смотреть вот на эти испытания. Дело в том, что у нас каждый год, вот у нас в Чехово есть дача, и вы знаете, я думаю, что, ну как так, обворовывают. У нас вот в этом году два раза лазили на наши участки. У милиционеров ванну вытащили. Вот на той неделе позвонили, говорят, у вас, говорит, открыт хозблок, дверь. А в бане, говорит, разбили окно. И вот когда я позвонила своему сыну, я говорю, Павлик, я говорю, что мне делать? Я говорю, они, наверное, там всю посуду у меня в сковородке. А он говорит, мама, радуйся. Не волнуйся, я тебе куплю, говорит, сковородку. Я говорю, я не успела убрать продукты. Да не переживай, пусть берут, я тебе куплю. А ты повесь календарик и убойтесь Бога, придите к Господу, грешники. Знаете, я так благодарю, что у меня вот дети, они ободряют меня. Слава Господу! И я говорю, Господи, благодарю, что я иду в долину скорбной тени. И вот как вы смотрите на это? Это искушение или испытание? Ну, знаете, меня ободряет...
Знаете, Валентина, я сейчас должен вас перебить, потому что давайте. Тут еще у нас много писем и комментариев. Просто скажу так. Во-первых, у нас великий Бог, а во-вторых, у вас замечательный сын. Вот то, как он помог вам на эту историю посмотреть, и на то, как он вас поддержал, ну, это огромное благословение. Вы благословенный человек, Валентина.
Дети верующие.
Вот, вот. Спасибо вам огромное за участие. Спасибо и благословит вас Бог.
Знаете, мне, знаете, что радость сегодня в эфире, что у вас какая-то вот изюминка в вашем голосе, знаете, какая-то радость и ободрение.
Слава Богу, спасибо. Мы должны идти дальше сейчас, Валентина. Спасибо вам за этот звонок. Да, даем, спасибо.
Спасибо большое.
Да, я напоминаю, что вы нам можете и писать, и можете звонить. Студия Плюс – это все-таки передача, в которой мы говорим о нашей станции. Кстати, у нас сейчас происходит изменение названия. Я думаю, как-нибудь Алексей Власихин об этом расскажет подробнее. Теос Медиа мы называемся. Я прочитаю сообщение от Александра. Не по теме, но по теме передачи в принципе. «Я искренне верующий человек, обрел себе... искренность в передачах Василия Ласточкина. И не могу выразить словами, но я бы мечтал о таком пастыре. Всех благословений в вашей работе». Слушайте, Александр, если вы слушаете передачи Василия Ласточкина, то в каком-то смысле он уже ваш пастырь, то есть Господь действует через него в вашем сердце. Это здорово. И, возвращаясь к хоровому пению, Елена продолжает, насколько я понимаю, Елена, которая нам уже писала здесь. «Хочу сказать, что духовная музыка и сама по себе имеет очищающую силу. Можно как-то поверить в то, что все хорошее еще впереди. Безумно люблю хоровую духовную музыку, особенно в живом исполнении». Мне не очень понравилось слово «безумно». Наверное, такое творческое преувеличение. Ань, для тебя же тоже хоровая музыка очень-очень близка, насколько я понимаю, да? То есть ты и любишь, и пела когда-то в хоре.
Я постоянно в хоре, да, близка, и на данном этапе я вот тоже интересуюсь церковным пением. Начинаю интересоваться, так скажем.
Кстати,
от хора французской песни к церковной музыке.
Да-да-да-да-да, хор, помню такую историю про тебя. Кстати говоря, ведь незрячие люди часто пели и поют до сих пор в хорах, в хоровых коллективах.
Да.
В хоровых коллективах. Вот. Значит так, давайте сделаем вот что. Ань, у нас есть что-то, что мы должны сейчас прочитать или нет?
Нет, у нас, может быть, нам, да, команда идти.
Хорошо, тогда давайте послушаем. У нас есть еще один предзаписанный кусочек.
Угу. Сюрприз, один из наших сюрпризов.
Да, один из наших сюрпризов. У нас такая международная передача, получается, и Россия, и Украина. А сейчас мы послушаем Латвию, город Лиепая, и председатель Лиепайской организации Латвийского общества слепых, Марис Цейрулис. Человек, он христианин, мы записали с ним интервью. Интервью звучит 29 минут. Мне пришлось выбрать 4 минуты. где он как раз говорит о том, как работать с людьми озлобленными, обиженными и так далее. Ну, потому что без Христа он бы с этой работой и с этим служением никогда не справился. Давайте, Марис, послушаем.
У меня остаток зрения на контрасты и так далее, ну, чуть-чуть есть, да, слава Богу, я за это рад, да. Но многие ропчат и винят Бога и все прочее. Я обычно просто стараюсь пояснить, потому что люди, ну, это ребенку тоже, он задает самые разные вопросы, и ребенку надо пояснить. И я говорю, если, например, автоводитель едет по дороге и не соблюдает дорожных знаков и сделает аварию, кто виноват? Министр движения, ну, по дорогам, которые отвечают, министр виноват или шофер виноват? Кто виноват? Если знаки не соблюдает. Второе, если человек, например, не ходит в школу и не учится, кто виноват? Учитель или сам человек, который не ходит в школу? Если человек не читает Слово Божие, то он обязательно будет делать аварию за аварией. Потому что он не знает правил, он не знает Слово Божие. Он будет сотворять разные грехи. Но когда с человеком начинаешь это беседовать, то он как-то начинает, да, конечно, задавать вопросы. Я говорю, это нормальные вопросы, твое противостояние. Я понимаю, я говорю, многое чего тоже недопонимал. И потом сразу перекидывается на другое. А вот эти пастыря, вот эти церкви, вот то и то, они вот такие-сякие. Я говорю, извини, пастырь любой, какой он бы ни был, он человек. Так же, как я говорю, человек с инвалидностью тоже человек. Он ошибается, он падает, он встает, да. Но, я говорю, что будем делать с твоими грехами? Что будем делать с Иисусом Христом? И тогда разговор совсем иначе есть. И редко кто так, ну, резко противоречит. Конечно, если он смышленный человек, то бывает, конечно, что не сразу человек принимает. О, аллилуйя, вот ты мне сказал правильно, и попрыгал, да, я верю в Бога, да. То мы и видим, что эта вера не твердая. Но если человек испытывает, начинает думать, начинает задумываться. Господь сам сказал, испытывайте, посмотрите, оценивайте. Вам это что-то будет стоить. У меня были случаи, когда с молодыми людьми говорю, он говорит, нет, я не буду верить Богу. Мне придется оставить своих друзей. Я говорю, друг мой, ты не понимаешь, что ты приобретешь и что ты потеряешь, да? Потеряешь ты тех друзей, которые называются тебе друзьями, а поистине они собутыльники, да, еще кто-то там, да? А тут ты приобретешь царя царей, Господа, который направит повсюду и везде. Мне один такой яркий пример могу рассказать. Один раз иду и так не заметил, я в калитке там встретился с двое мужиков идут, я так не заметил, что они, и я так по сторону просто двигаюсь, да, и этот один мужик говорит, ну на меня, я так не понял, что ну, и ощущая на себе, как-то пускаю взор и разоблачаю, что там ротвейлер, собака, то есть хозяин идет с собакой, да, и я прямо в пасть лезу, да. И он без ничего, да. А этот хозяин говорит, ну, да. И это опять, кто меня оберегал? Никто не мог меня оберегать. Ни жена, ни дети, ни мать, ни отец, да. А живой Бог оберегает, когда я нарочно не делаю зла, а стараюсь идти по пятам, по следам Иисуса Христа. И тогда Он нас оберегает. У меня тоже были случаи, когда идешь, я думаю, многим тоже, что, например, какая-то компания стоит, там выпившие еще что-нибудь. Помолился Иисус Христос, благослови, проходишь и все.
Мы возвращаемся в нашу студию, вы слушаете студию «Плюс». И скорее мы уже заканчиваем наш эфир потихонечку.
Комментарии идут.
Все продолжают. Кристина дополняет свои комментарии. «Меня к Богу привел, вернее, помог прийти мой незрячий одногруппник. Теперь он проповедует и служит Богу, слава Ему. Я понимаю, что не видеть в моей жизни может быть благом. Я столько чудес вижу каждый день. Просто часто под чудом подразумевают что-то грандиозное, эффектное. А чудо отзывчивости, помощи, когда что-то кажется невозможным, а Бог делает реальностью».
Аня, мы столько сегодня не успели. Во-первых, был предзаписанный материал. Во-вторых, некоторые звонки не успели. Но была одна вещь, которую ты сидишь и говоришь, мне важно это сказать. Я думаю, в следующий раз, через неделю, продолжим, сделаем продолжение разговора. А вот эту важную вещь ты все-таки сейчас скажи, ладно?
Важную вещь обязательно я скажу. Мне хотелось бы обратить внимание, сказать, что Бог ведь помогает всем людям, независимо от того, незрячий человек или зрячий, или какой-либо еще. Все равно каждому Бог дает свой путь, свои испытания, свои таланты в том числе. И вот тогда, когда мы живем с Богом, стараемся исполнять Его заповеди, помним о том, что Он всегда присутствует в нашей жизни, что мы им живем и движемся, и существуем, тогда Он открывает нам свою волю и укрепляет нас, и дает силы каждому нести вот этот свой крест, а также помогает применять таланты свои для служения Богу и людям. И про таланты я хотела бы подвести к завершающему нашу треку, Алик.
Да, а это незрячий исполнитель Сергей Санаторов. Он православный христианин. Эта запись сделана в августе этого года в православном храме недалеко от Нижнего Новгорода. Но рассказывает он о том, как участвовал в праздновании реформации в Германии. Так вот, православный христианин в православном храме рассказывает о праздновании реформации и поет известную протестантскую вещь вот на этом фестивале. Сергей Санаторов, я думаю, как-нибудь еще появится в нашем эфире, обязательно сделаем про него передачу и с ним передачу, потому что это того стоит. Ань, а через неделю, я думаю, к этой теме мы просто должны вернуться. Я не знаю, будешь ты здесь или нет, сможешь ты или нет.
Но вернуться нужно обязательно, тем более, что комментарии, опять же, продолжают приходить. Повод продолжить, говорят нам наши слушатели.
Повод продолжить. И продолжим. Закончим сейчас вот этой композицией. Сначала будет такое краткое выступление, потом композиция, известная вам вещь. Это Сергей Санаторов, запись в Нижегородской области в православном храме. А мы с вами прощаемся. Это Анна Ильина.
И Олег Шевкун.
Всего доброго. С Богом.
До свидания.
Пока. Я хочу спеть для вас произведение, которое поют на разных языках мира. Оно не православного композитора, но и лютеране, и католики его поют на разных языках. Это произведение немецкого композитора. Кстати сказать, в прошлом году было 500 лет реформации, и они очень были рады, и католики, и лютеране были очень рады, что этот праздник открывал я, православные христиане. Ну, на самом-то деле, все мы христиане братья. К братству нужно стремиться. Вот сейчас я хочу спеть песню, которую когда-то услышал. Она называется «Великий Бог». Я думаю, здесь даже не важно, в каком, так сказать, из направлений, в каком течении, в какой церкви, в каком из христианских церквей это исполняется. Правда? И сейчас мы ее с вами вот давайте послушаем. Немецкий композитор Карл Боберг «Великий Бог».